Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ирландия, Португалия и европейский бюджет. Западная Сахара на грани войны. И Россия-Грузия. Диалог через Стамбул. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Министры финансов стран Европейского Союза горячо обсуждали на этой неделе финансовые проблемы Ирландии. Дефицит госбюджета страны достиг почти трети объема национальной экономики. Это вдвое больше, чем в прошлом году в Греции, оказавшейся в итоге в глубоком долговом кризисе. Но если Евросоюз готов предоставить Ирландии экстренную помощь, то власти самой страны, наоборот, всячески пытаются ее предотвратить. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
В отличие от Греции, главной финансовой проблемой Ирландии считаются сегодня не столько долги самого государства, с ними оно пока справляется, сколько положение крупнейших ирландских банков, пострадавших, как и в других странах, от краха рынка недвижимости. В результате их поддерживают теперь миллиардными кредитами Европейского центрального банка. Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Александр Кох.
Главная проблема Ирландии отнюдь не в низкой конкурентоспособности экономики или слабого интереса к ней инвесторов. С этим-то как раз у Ирландии все в порядке. Страна оказалась в трудной ситуации после краха на рынке недвижимости, из-за которого и возникли проблемы у крупнейших банков, хотя правительство, как могло, пыталось и пытается их поддержать. Но дефицит госбюджета Ирландии уже превысил 30% ВВП. Пока, как мне представляется, экстренная финансовая помощь Европейского Союза Ирландии не так уж и необходима. Поэтому власти страны и пытаются любыми способами оградить национальную финансовую систему от неизбежного в случае оказания такой помощи внешнего влияния, то есть от определенного вмешательства Евросоюза в финансовую политику Ирландии. Полгода назад с таким вмешательством была вынуждена согласиться Греция, у которой не оставалось выбора. Но правительству Ирландии в любом случае придется в ближайшие недели представить Европейскому Союзу план своих дальнейших действий, а также прояснить ситуацию с балансами крупнейших банков страны, что особенно важно для международных инвесторов. Это неотложные вопросы, решить которые Ирландии нужно как можно скорее.
В Ирландии у самого правительства деньги пока есть, по крайней мере на исправное обслуживание собственных долговых обязательств до середины будущего года, как минимум. Тем не менее, долговые рынки запрашивают с него сегодня почти запредельные проценты по новым заимствованиям. Почему, на ваш взгляд? Может быть, полагая, что часть своих денег правительство будет вынуждено передать коммерческим банкам, чтобы удержать их от банкротства. И тогда могут возникнуть проблемы уже у самого правительства. Из Франкфурта сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Долговые финансовые рынки явно спекулируют на том, что оказавшиеся в трудной ситуации ирландские банки просто вынуждены будут в ближайшие недели вновь обратиться за помощью к правительству. Но откуда правительству взять деньги? Разве что занять. Либо на тех же финансовых рынках, либо у другой страны Евросоюза. Еще один вариант – воспользоваться средствами общеевропейского антикризисного фонда в 750 миллиардов евро, созданного полгода назад на пике долгового кризиса в Греции. Но этот фонд рассчитан прежде всего на страны еврозоны. А крупнейшим кредитором Ирландии является Великобритания, которая в еврозону не входит, зато крайне заинтересована в помощи ирландским банкам. Поэтому один, видимо, из главных вопросов дальнейших переговоров министров финансов Евросоюза с правительством Ирландии – в какой мере и как привлечь к спасению ирландской банковской системы и Великобритании.
По оценкам Банка международных расчетов в Базеле, накопленный объем кредитов, которые британские банки предоставили банкам Ирландии, составляет 222 миллиарда долларов. Банкам Германии ирландские банки должны 206 миллиардов долларов, а американским банкам 114 миллиардов. Весной этого года деньги Европейского Союза понадобились Греции – 110 миллиардов евро. Помня о греческом долговом кризисе, сегодня в ЕС спорят, нужна ли подобная помощь Ирландии. Третьей страной в этом ряду многие эксперты называют Португалию. Стоимость новых заимствований на долговых рынках для правительства Португалии уже почти сравнялась с теми процентами, которые рынки запрашивают для гособлигаций Ирландии. А дефицит платежного баланса Португалии наихудший среди 16 стран еврозоны. Португалия потребляет в 12 раз больше импортных товаров и услуг, чем их экспортируют. Одно из следствий – огромные долги перед зарубежными банками. Треть всего долга Португалии, как государственного, так и частного, приходится на банки соседней Испании, которую саму многие европейские эксперты относят сегодня к группе стран высокого финансового риска и где безработица превысила 20%. А более половины всех португальских долгов приходится на банки трех крупнейших стран Европы – Германии, Франции и Великобритании. Из Мюнхена Александр Кох, главный экономист банка Юникредит.
Проблем в банковском секторе здесь, пожалуй, еще больше. Но основная проблема Португалии – слабая конкурентоспособность экономики на европейском рынке и, конечно, давние структурные ее проблемы. На мой взгляд, немалую долю ответственности за это несет португальское правительство меньшинства, которое было вынуждено постоянно маневрировать, не принимая решительных мер, в том числе для консолидации госбюджета. Теперь, хотя и с опозданием, и под давлением Евросоюза, оно все же предприняло попытки выполнить требования Еврокомиссии, но по-прежнему не ясно, окажутся ли эти меры успешными.
На долю банков Ирландии сегодня приходится почти четверть всех текущих кредитов Европейского центрального банка. Португалия также один из крупнейших его заемщиков. Но теперь Европейский банк и Европейская комиссия хотели бы заместить эти кредиты Ирландии другими из 750-миллиардного антикризисного фонда, созданного еще в прошлом году на пике кризиса в Греции. Но что это меняет в принципе? Или те, или другие деньги все равно нужно возвращать? Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank, Франкфурт.
На первый взгляд и в самом деле не играет роли, чьи именно деньги придется потом возвращать. Однако Ирландия вовсе не стремится к тому, чтобы обрести клеймо страны, которая не в состоянии сама справиться со своими финансовыми проблемами. Ведь, по сути, в стране здоровая экономика, стремительно развивавшаяся в последние годы. Споткнулась она лишь на одном сегменте – в финансовом пузыре на рынке недвижимости. Но, кроме этого, страну упрекнуть фактически не в чем. Она своевременно и решительно проводила необходимые экономические реформы. Так что Ирландию вполне можно понять. Она не хотела бы оказаться в одном ряду с некоторыми другими странами ЕС, финансовая политика которых, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В глазах многих ирландцев прибегнуть к помощи Европейского Союза означает что-то позорное, неприличное. Во всяком случае, по их мнению, это придаст стране имидж неудачника.
В четверг в Дублине начались переговоры представителей Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда с правительством Ирландии. В тот же день председатель Центрального банка страны заявил, что эти переговоры могут завершиться предоставлением Ирландии крупного кредита, исчисляемого, по его словам, десятками миллиардов евро. А министр экономики заявил, что правительство Ирландии не намерено даже обсуждать требования ряда стран Евросоюза о повышении действующей в стране ставки налога на прибыль компаний 12,5%, одной из самых низких в Европе, которая считается едва ли не главным стимулом привлечения в последние годы зарубежных корпораций. На этой же неделе Европейский Союз впервые за много лет вдруг оказался без утвержденного единого бюджета на будущий год. Этот бюджет составляет ныне примерно 130 миллиардов евро и формируется за счет перечислений каждой из стран ЕС суммы, равной примерно 1% объема национальной экономики. Спор возник не только вокруг предложенного Европарламентом 6-процентного расширения расходов в будущем году, против чего выступили сразу несколько стран, считая достаточным и вдвое меньшее увеличение трат, но и самих принципов формирования европейских бюджетов в будущем, а также роли, на которую претендует в этом процессе Европейский парламент, а именно расширение своих полномочий. Николаус Хайнен, Deutsche Bank.
Сложилась непростая ситуация. Некоторые страны действительно выступили против расширения компетенции Европарламента, особенно в том, что касается формирования в будущем национальных бюджетов. Европарламент, несколько обидевшись, решил в ответ блокировать пока дальнейшие дебаты с этими странами. Так возник конфликт интересов. Конечно, это прискорбное явление, но компромисса все равно не избежать. В ближайшие месяцы единый бюджет Евросоюза придется, видимо, утверждать ежемесячно. Но в перспективе, как мне представляется, Европарламент получит больше полномочий, и страны, выступающие сегодня против этого, будут вынуждены уступить.
Александр Кох, банк Unicredit.
Здесь действительно много спорных вопросов. Прежде всего, расширение Евросоюза на восток и некое перераспределение общеевропейских денег в пользу новых участников. Великобритания, например, выступает против любых послаблений странам Центральной и Восточной Европы, требуя от них прежде всего сокращения раздутых, по мнению Лондона, бюджетных расходов. А Франция, главный получатель сельскохозяйственных субсидий из общей европейской казны, также не стремится к тому, чтобы их перераспределили в пользу новых стран ЕС. Так что спорных пунктов немало, но к какому-то компромиссу так или иначе придется прийти.
Некоего промежуточного решения о бюджете Евросоюза, по крайней мере, на 2011 год, ждут теперь от очередного саммита ЕС, запланированного на середину декабря.
О том, почему Ирландия отказывается от помощи Европейского Союза, рассказывал Сергей Синицкий.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Вагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Испанские сенаторы в среду выступили с резким осуждением операции марокканской полиции против демонстрантов в Западной Сахаре. Представители всех партий в Сенате, за исключением правящей, обвинили Рабат в серьезных нарушениях прав человека. Обстановка в Западной или Испанской Сахаре, вопреки международному праву, оккупированной марокканскими войсками, в последние недели резко обострилась. Местное население в ответ на репрессии начало интифаду, которая грозит перерасти в вооруженный конфликт, рассказывает Виктор Черец.
Марокканцы, захватившие бывшую испанскую колонию в Западной Африке еще в 1975 году, не допускают в этот район иностранных журналистов. Их официальные источники говорят о беспорядках, якобы спровоцированных экстремистами, в ходе которых пострадали несколько марокканских полицейских. Объективная информация поступает по телефону лишь от немногочисленных иностранцев, которых конфликт застал на западно-сахарской территории. Так и сложившейся в регионе ситуации рассказала испанка Исабель Терраса, находящаяся в столице Западной Сахары, городе Аюн.
Очень много раненых, среди них дети и даже грудные младенцы. Женщины с маленькими детьми пытаются бежать в пустыню. В Аюне царит хаос, продолжаются уличные столкновения. Они начались после того, как оккупационные власти жестоко подавили мирную акцию протеста, которую жители организовали против нищеты и бесправия. И речь не идет о радикально настроенной молодежи. На манифестацию люди вышли с семьями, включая стариков и детей. Против них были брошены вооруженные до зубов марокканские военные. Началось кровавое побоище. Сахарцы, чтобы спастись, стали строить баррикады. Я видела своими глазами, что эти баррикады защищают даже дети.
По словам Исабель, только в морге так называемого третьего военного госпиталя в Аюне находится не менее 40 тел убитых жителей города, многие со следами пыток. Международная правозащитная организация «Тавра» заявляет, что тела похищенных и убитых жителей марокканские военные сбрасывают в колодцы и зарывают в канавах. По данным фронта Полисарио, партии, которая добивается независимости Западной Сахары, в Аюне в последние дни убиты или пропали без вести сотни мирных жителей, около 5000 получили ранения разной степени тяжести и более 2000 арестованы. Эту информацию подтверждают и независимые источники. Мексиканец Хуан Антонио Веласкес рассказал по телефону, что видел на улицах Аюна трупы мирных жителей. По его мнению, речь идет об этнической чистке.
Ситуация крайне сложная. Еще рано подсчитывать людские потери, поскольку насилие над населением продолжается. Особенно зверствуют марокканские колонисты, подстрекаемые военными и полицейскими. Они врываются в дома сахарцев, грабят, насилуют, избивают детей и взрослых, выгоняют их на улицу, захватывают их жилища. Это попытка истребить целый народ, предпринимаемая властями Марокко.
Хуан Антонио Веласкес обратился к мировой общественности с требованием немедленно оказать помощь западно-сахарскому народу, который, по его словам, подвергается подлинному геноциду. Во вторник Совет Безопасности ООН за закрытыми дверями рассмотрел вопрос о ситуации в регионе, но воздержался от комментариев и оценок. Напомним, что Испания оставила Западную Сахару под давлением Марокко 35 лет назад, напрочь забыв о своем обещании предоставить колонии независимость. На оккупированных землях началась широкомасштабная партизанская война. Она приняла затяжной характер и складывалась в пользу сахарцев, бесстрашных воинов пустыни. Огромная феодальная армия Марокко оказалась бессильной уничтожить партизан. Так продолжалось до 1991 года, когда в конфликт вмешалась Организация Объединенных Наций, чтобы найти его мирное решение путем организации референдума. Западным сахарцам предлагалось решить, находиться ли им в составе Марокко или образовать самостоятельное государство. Фронт Полисарио поддержал эту инициативу. Представитель фронта в Мадриде Бушарайя Биюн.
В 1991 году, когда было объявлено перемирие с Марокко, речь не шла о мире, а лишь о прекращении огня в целях подготовки к плебисциту о дальнейшей судьбе региона. Мы не стремимся к войне, именно поэтому мы проявляем столько терпения в поисках мирного решения конфликта. Что касается Марокко, то, по всей видимости, эта страна согласилась на перемирие лишь потому, что война обходилась ей слишком дорого. Только пленными за годы войны марокканцы потеряли более 2400 человек. И Марокко не слабее нас, просто у марокканских солдат нет желания воевать за землю, которая им не принадлежит. На войну гнали молодежь из Рабата и Касабланки, чтобы драться в пустыне, где стоит 50-градусная жара и часто песчаные бури. Им не нужна эта война, ну а мы боремся за правое дело.
Референдум первоначально должен был состояться в 1992 году. Однако марокканцы сообразили, что ситуация складывается не в их пользу, и стали препятствовать его проведению, что и происходит до сих пор. Международный суд юстиции в Гааге в 1995 году подтвердил, что у Марокко нет исторических прав на этот регион. Однако одновременно с отсрочкой референдума сахарские земли усиленно заселяются переселенцами из Марокко. Часть коренного населения Западной Сахары, численность которого составляет всего-то 200 тысяч человек, живет в лагерях беженцев в Алжирской пустыне южнее города Тиндуф, часть на освобожденной и контролируемой Полисарио сахарской территории в восточных районах страны, а часть остается на территориях, оккупированных Марокко. Жизнь под игом оккупантов трудна. Не легче она и в лагерях беженцев в безводной пустыне, рассказывает Хира Булахи, живущая в одном из лагерей вблизи Тиндуфа.
Я помню, как, будучи ребенком, пересекла с матерью пустыню, спасаясь от вторгшихся в нашу страну марокканцев. Моя семья жила во вполне цивилизованном городе, в доме со всеми современными удобствами, с супермаркетом напротив. И вот в один прекрасный день мы оказались в пустыне, где нет даже минимальных условий для жизни. И все же это было лучше, чем попасть в рабство.
На оккупированной Марокко западно-сахарской территории не прекращается террор. В районе находится печально известная «черная тюрьма». Здесь, по многочисленным свидетельствам, к задержанным применяются самые изощренные пытки. В тюрьме много подростков, даже детей. Бушарайя Биюн.
Марокканцы
бросают в тюрьмы всех подряд. В тюрьмах практикуются пытки. На оккупированной территории закрыт доступ иностранным корреспондентам, политикам и независимым наблюдателям. Когда они прилетают в город Аюн, им даже не дают возможности выйти из самолета. Чрезвычайные суды Марокко приговаривают сахарцев к 30 годам тюрьмы лишь за участие в мирных манифестациях. Наше население на оккупированных территориях умирает от голода. У людей нет ни работы, ни помощи.
Испанская газета «Мундо» со ссылкой на очевидцев рассказывает о трагической гибели в эти дни инженера Хамдая Буема. Он работал на фосфатном руднике и никогда не участвовал в протестном движении. Тем не менее, его схватили прямо на улице марокканские полицейские и стали избивать на глазах у прохожих. Затем инженера несколько раз переехал полицейский джип. Он умирал несколько часов. Вызванная прохожими скорая помощь так и не приехала. Этот случай привлек особое внимание, поскольку убитый являлся гражданином Испании. Активистка женского движения Фатма Эль-Махди.
Считается, что в последние 17 лет у нас имеет место мирный процесс. За эти годы на нашу долю выпало особенно много несчастий. Ну а сегодня нас, матерей, особо волнует, что сахарская молодежь, наши дети, больше не желают ждать и все чаще говорят о своем желании воевать с Марокко.
Действительно, в последние дни доведенные до отчаяния сахарцы заговорили о войне с Марокко. Представитель Полисарио в Мадриде Бушара Ябиюн.
Италия. Нам с каждым днем все труднее удерживать нашу молодежь, которой надоели игры ООН и Марокко. Сколько можно злоупотреблять нашим терпением? В настоящее время есть только два пути решения нашего конфликта. Или Организация Объединенных Наций находит мирный демократический способ в соответствии с обещаниями, данными сахарскому народу, или же мы используем все имеющиеся у нас возможности для защиты нашего законного права на самоопределение. Мы не хотим войны, но если нам не оставить иного пути, мы вернемся к боевым действиям, которые вели с 1975 по 1991 год.
Для сахарцев освобождение от Марокко означает не только национальную независимость, но и возможность построить открытое демократическое общество, основанное на уважении свобод и прав человека. Между тем, власти Марокко давно отказались от идеи референдума и предлагают Западной Сахаре лишь автономию в рамках своего королевства. Халихенна Ульт-эр-Рашид, председатель Марокканского королевского консультативного совета по делам Западной Сахары.
Мы подготовили проект будущего для Западной Сахары, основываясь на общепринятых критериях автономии. Он предусматривает формирование местных структур власти с собственными полномочиями и разделение функций между марокканским государством и автономией. Это великий революционный проект, имеющий историческое значение, воплощение мудрости нашего монарха. Он являет собой пример решения национальных проблем для всех стран, в которых они имеются, в том числе для мусульманского мира и для Африки.
Однако для западных сахарцев идея автономии неприемлема. Во-первых, исторически они не идентифицируют себя как часть Марокко. А во-вторых, испытывая на себе репрессии в течение всех 35 лет оккупации, не желают иметь ничего общего с марокканским королевством, как они считают авторитарным полицейским государством. Со своей стороны, Национальная судебная палата Испании приняла к рассмотрению дело об убийстве инженера-испанца Хамдая Буема.
О ситуации в Западной Сахаре рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Наша улица была еврейская. И парни евреи, и девушки евреи, все евреи. Я очень хорошо разговариваю по-еврейски.
В «Поверх барьеров» создатели и герои документального фильма «В поисках идиша». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Россия отказалась участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо. Как сообщил в четверг Норвежский Нобелевский комитет, официальные уведомления об отказе поступили от 6 стран – России, Казахстана, Кубы, Марокко, Ирака и самого Китая. В Хасавюртовском районе Дагестана два милиционера получили ранения в результате нападения. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД республики, неизвестные обстреляли милицейский автомобиль рядом с селением Муцал-Аул. В Москве милиция задержала 5 защитников исторического центра города, среди которых известная актриса Татьяна Догилева и координатор общественной коалиции «В защиту Москвы» Елена Ткач. Президент США Барак Обама, добивающийся скорейшей ратификации договора о ядерных вооружениях с Россией, заявил, что одобрение этого договора – императив национальной безопасности. Полиция Германии объявила, что в багажном отделении самолета, летевшего в четверг из Намибии в Мюнхен, были обнаружены детонаторы, аккумуляторы и часы. Подозрительный груз был перехвачен в намибийском аэропорту Виндхук. Центр избирком Белоруссии зарегистрировал 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики. В Баку из заключения освобожден блогер Аднан Гаджизаде после того, как он отбыл более половины срока наказания. В столице Гаити, городе Порто-Пренс, произошли столкновения между сотнями демонстрантов и миротворцами ООН.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: Россия, Грузия, диалог через Стамбул, круглый стол с грузинскими экспертами о попытках возродить отношения, прерванные войной 2008 года. С 2008 года в ноябре в Стамбуле проходят встречи российских и грузинских экспертов, главная цель которых – восстановить разрушенные войной общественные связи между Россией и Грузией. Не стал исключением и этот ноябрь. Стамбульский процесс при поддержке глобальной сети по предотвращению вооруженных конфликтов был продолжен и даже расширен, поскольку включал не только экспертов, но и журналистов. Мы беседуем сегодня с тремя участниками этого процесса. Георгий Хуцешвили, профессор, доктор философских наук, директор Международного центра по конфликтам и переговорам, доктор экономических наук, ведущий сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Владимир Попава и доктор психологических наук Ромас Саквареллидзе. Господа, мне всегда казалось, что если уж говорить об отношениях общества, то конфликт 2008 года мало изменил грузинский взгляд на россиян. На Россию – да, но не на россиян. Вот передо мной исследование, сделанное в октябре 2008-го, то есть сразу после войны. Такой любопытный вопрос: как грузины относятся к тому, чтобы грузинские женщины выходили замуж за мужчин других национальностей? Национальностей дано всего 11. Хуже всего отношение к замужествам с китайцами – 85% против, турками – 83% против, иранцами – 82% против, с американцами – 66% против, а с россиянами – только 50%. И это сразу после российских бомбардировок. Еще из того же исследования. Хорошо это или плохо ограничить торговые отношения с России? 48% плохо, 27% хорошо, остальным безразлично. Господин Саквареллидзе, какие вы видите болевые точки в отношениях двух народов?
Исходя из этого опыта, стамбульского опыта, болевых точек просто нету. Если учесть, что обе стороны интеллигентно умалчивают в оценке собственных властей, кстати, российские больше, и поэтому не затрагивается политическое самолюбие сторон, а понимание конфликтов и их разрешения, понимание необходимости этого разрешения, ну, практически нет таких точек, где бы или болевым оказалось бы прикосновение, или вообще отсутствовало бы понимание с обеих сторон.
Вы знаете, мне казалось в ходе этого конфликта 2008 года, что грузинское общество не испытывало русофобии. Собственно, это и показывали опросы общественного мнения и исследования, проведенные тогда же. В то время как в российском обществе, не знаю почему, может быть, благодаря пропаганде, может быть, благодаря тому, что люди в большинстве поддерживали политику Владимира Путина и лично господина Путина, и пошли за этим, ну, откровенно говоря, мракобесием 2008 года, когда грузины выселялись из России и из Москвы. Вы считаете, что российскому обществу, российской интеллектуальной элите, российской прессе удалось отмежеваться или отойти от этого отношения?
Ну, общество, наверное, вещь более широкая, чем, допустим, участвующие в контактах люди. В данном случае в стамбульском процессе включены эксперты и журналисты сейчас будут подключены, интеллигенция. Это люди, которые более или менее знают друг друга по печатному листу. И поэтому диалог не представляет собой проблему, с одной стороны. С другой стороны, это люди, которые могут быть критичными всему тому, что предлагается с телеэкрана. То есть они не конформны по отношению к телеэкрану. А в большинстве случаев большая, так сказать, часть общества конформна, и нельзя и требовать от них, чтобы они были критичны по отношению к информации, так как у них свои дела, и политическая информация воспринимается без переработки, если можно так выразиться. Наверное, так случилось и в связи с этим русско-грузинским конфликтом. Просто у нас больше опыта взаимоотношения в грузинском обществе с русскими, чем, допустим, у российских людей на периферии и так далее, опыта с грузинами. И, честно говоря, есть и другой момент. Но грузины, находящиеся в России, может быть, чем-то бросаются в глаза отличительным как бы темпераментом, характером, и это, может быть, некоторых раздражает. А русские, находящиеся в Грузии, живущие в Грузии, фактически не отличаются от грузин. Может быть, порой курносный нос и так далее. Такие детали могут сыграть какую-то роль, но практически в культурном аспекте они одни и те же. Вот этот фактор может быть играет какую-то роль, но это с натяжкой я сейчас говорю, так как элементарно нет повода для постановки этого вопроса на уровне людей. Но то, что вы сказали, наверное, тоже немаловажный фактор. Русские доверяются правительству, может быть, больше, их идеологии, их фразам, может быть, больше, чем грузины.
Господин Хуцишвили, вам слово.
Мне кажется, что этот вопрос совершенно имеет ясный ответ. Во-первых, объективно говоря, Грузии необходимо развивать диалог, потому что у нас есть те неурегулированные проблемы, которые просто не могут иметь решение без содействия этому со стороны России. Значит, это наши территориальные проблемы, это наши проблемы воссоединения страны, и это все необходимо сделать именно в тех условиях и вот в диалоге с теми людьми, теми группами людей, я имею в виду абхазов и осетинских инвалидов, значит, которые очень сильную ориентацию имеют на Россию, и в то же самое время Россия, так сказать, имеет огромное влияние на ситуацию там и на общественное мнение там, и на мнение властей там. Значит, все это говорит о том, что просто у Грузии нет другого выхода, кроме того, чтобы развивать диалог с Москвой, как с той стороной, которая реально может повлиять на этот процесс. Хотя далек от мысли о том, что Россия одним мановением, так сказать, руки может заставить абхазов и осетин раскрыть объятия по отношению к грузинам, так сказать. Это не так просто, и этого не будет так. Но, во всяком случае, без России это вообще исключено. Это говоря об объективных факторах. Но говоря уже о субъективных факторах, то, что нам просто необходимо восстановить доброе такое отношение друг к другу и необходимо нормализовать отношения между обществами, между народами. Это просто недопустимо, чтобы наши страны разорвали все веками существовавшие связи и чтобы вот существовало только, так сказать, мнение о том, что вот Россия помешала нам вернуть Абхазию и Южную Осетию, Россия устроила агрессию, как бы, значит, агрессию устраивают не народы, ее устраивают режимы. И поэтому, значит, вот каждый режим с каждой стороны должен отвечать за свои действия. Что же касается того, что вот страны должны нормально, значит, тем более соседние страны, тем более страны, которые имеют такую богатую историю, так сказать, взаимодействия, взаимообогащения, да, вот духовного, чтобы это происходило, чтобы это не умерло. Значит, это совершенно очевидно, по-моему, с нашей стороны, почему мы проявляем инициативу.
Господин Попова, ваше мнение?
Знаете, я думаю, что вот диалога не было даже до начала войны. Это все было на недостаточном уровне. После развала Советского Союза как-то так получилось, что сама Россия не была серьезно заинтересована в существовании определенного диалога, определенного моста между российскими экспертами, экспертами, учеными, представителями общественности и грузинскими. То есть это чувствовалось уже с самого начала 90-х годов. Я понимаю, что в начале 90-х годов самой России было тяжело, прежде всего экономически, и не до этого, может быть, было. А потом это уже переросло все нарастанием конфликтной ситуации, потом война. Так что отсутствие диалога – это не результат войны. Я думаю, что имеет глубокие корни после развала Советского Союза. Поэтому лучше поздно, чем никогда. Поэтому я приветствую и уже не первый раз участвую в таком диалоге.
Господин Хацишвили, а вот вы сказали, что вы сейчас видите разорванность. А в чем именно, в чем она проявляется?
Ну, во-первых, она проявляется в том, что постоянно делается акцент на неразрешимые стороны проблемы. Но в то же самое время я вижу, что как-то недостаточно обращают внимание те, кто включен в этот вот дискурс, на те стороны проблемы, которые разрешимы, то есть которые могут быть, стать предметом обсуждения даже в условиях того, что вот у нас есть какие-то противоречия. То есть по отношению, например, к агрессии 2008 года, по отношению к признанию России, Абхазии, Южной Осетии, значит, в грузинском обществе существует неприемлемость этого. Но с другой стороны, в грузинском обществе нет неприемлемости диалога из-за этих вопросов. Эти вопросы есть. Это противоречие существует, но в то же самое время народ не против того, чтобы даже в условиях вот этих вот противоречий, этих нерешенных проблем во взаимоотношениях, чтобы состоялись какие-то определенные, вот были коммуникации, чтобы были встречи, были обмены, чтобы вот общество взаимодействовали.
Стамбульский процесс показал, как российская сторона относится к этим проблемам, и в первую очередь, конечно, к Южной Осетии и к Абхазии, которые на самом деле появляются, на мой взгляд, больше политическими проблемами, чем общественными. Тем не менее, какой-то общественный резонанс в России, который есть, вы заметили, господин Попало?
Все-таки есть такое ощущение, что эта проблема Южной Осетии и Абхазии не совсем четко оценивается со стороны многих российских экспертов. Вот, начиная наши стамбульские встречи, вначале многие уважаемые российские наши коллеги, они считали, что Грузия, это идея Сахарова, что Грузия малая империя, что она хочет господствовать и над Абхазией, над Южной Осетией. Но уже на первой встрече нам удалось найти какой-то общий язык. И вот эта, так сказать, ошибочная концепция Сахарова на той же стамбульской встрече уже не звучала никак. То есть это дает определенные результаты. Но самое главное, чтобы многие наши российские коллеги уже с нами согласны в том, что, к сожалению, в Москве они используют две модели. То есть одна модель для внутреннего потребления в отношении Чечни, когда надо подавлять силы и удерживать государственную целостность, то есть восстанавливать конституционное право. А не приемлется те же самые деяния со стороны своих соседей, когда Грузия постаралась восстановить конституционное право. То есть вот такие встречи и способствуют тому, чтобы было бы нормальное восприятие. Также для нас, так как сейчас эти активные встречи прерваны, многое было не совсем понятно, что как в России происходит, насколько в России больно отражаются вопросы, связанные с Грузией. И наши российские коллеги четко сказали, что проблема Абхазии и Южной Осетии волновала россиян после войны и в течение войны. То есть, а сразу после истечения времени, то уже эта проблема не настолько актуальна. И также немаловажно, что один из российских экспертов это сравнил с победой на чемпионате Европы российской сборной над голландцами, что эффект победы России в этой войне не была больше, чем победа российской сборной над голландцами на чемпионате Европы. То есть, здесь очень ощущается именно нехватка информации с той и другой стороны. Во-первых, мы знаем от российских коллег, когда они смотрят российские телеканалы, то они практически только негатив получают в отношении Грузии. То же самое с нашей стороны. И вот эта нехватка информации способствует тому, что еще больше и больше есть недопонимания. А вот стамбульский процесс, хотя и это очень, так сказать, узкий формат, но хотя бы первое, если не окно, хотя бы форточка для того, чтобы друг на друга посмотреть и друг поделиться со своими впечатлениями и мнениями, которые дальше могут стать основой для более серьезной и глубокой дискуссии. И самое главное, что уже первая книга подготовлена, о которой, наверное, господин Хучишвили скажет, потому что именно он является редактором этой книги, где вот уже писали мы, грузинские и российские авторы, исходя из своих точек зрения после таких встреч.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Напомню, в нашем круглом столе сегодня участвуют Георгий Хуцишвили, профессор, доктор философских наук, директор Международного центра по конфликтам и переговорам, доктор экономических наук, ведущий сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Владимир Попава и доктор психологических наук Рамаз Сакварелидзе. И говорим мы о Стамбульском процессе, о ежегодной с 2008 года встрече российских и грузинских экспертов для восстановления общественного диалога между Россией и Грузией. Господин Хуцишвили, вам слово.
Я прежде всего хочу сказать, что, значит, вот контакты не прерваны, они просто не развиваются той интенсивности, какой хотелось бы. Но, во всяком случае, вот наш стамбульский процесс, который начался сразу после войны 2008 года, он продолжается и будет продолжаться. Кроме того, насколько вот сейчас я знаю, появились другие определенные группы, которые будут встречаться по линии других проектов, и, значит, как-то уже распространяется, как-то уже это приобретает уже более широкий формат. Это уже с самого начала, уже так сказать, вселяет какую-то небольшую хотя бы надежду, что это будет расширяться и как-то вот включать в себя все более широкие круги вот общества, которые заинтересованы в том, чтобы участвовать в процессе диалога.
Господин Хуцишвили, я, в принципе, согласна с господином Попавой. Действительно, отношение россиян к войне 2008 года, к той пропагандистской кампании, которая была развернута вокруг этой войны, это практически такое же отношение, как действительно к футбольному матчу, потому что если сейчас в Москве покажется, скажем, осетин или абхазец, то россияне вряд ли отличат внешне его от грузина или от представителя северокавказских народов, и отношение, может быть, будет такое же, ну, скажем, к сожалению, негативное, которое продолжает оставаться в российском обществе. Но все-таки Абхазия и Южная Осетия – это политические проблемы. А неужели обязательно концентрироваться на политических проблемах, когда вы строите постконфликтные отношения внутри общества?
Вполне с вами согласен, что мы не делаем, и это было бы неправильно, и мы не делаем акцент на политические составляющие проблемы. Мы наоборот, мы ставим целью именно проанализировать политический аспект, но в то же самое время обнаружить вот все те аспекты, в которых можно, возможно, сотрудничество, возможно, взаимодействие. И я бы сказал, что вот то, что вы упомянули о том, что вот Абхазы или Южного Осетина, значит, никто в Москве даже не отличит от грузина, значит, потому что это абсолютно неактуальный вопрос. Я бы сказал даже более того, что и грузин тоже неотличим от общего образа, значит, лица кавказской национальности. Вот то, что вот именно в постсоветские годы, значит, очень так негативно было выставлено перед российским обществом, что вот это именно те, кто нам создают проблемы. То есть вот они-то вот как-то в пределах нашего государства, но это что-то такое мешающее, вечно какие-то проблемы создающие, с которыми надо вот очень так крепко, так сказать, вот чтобы они знали свое место и так далее. Да? Вот я же сталкивался очень часто вот с этой проблемой. И, значит, вот проблема кавказцев как таковых, да, она должна как-то терпеть какие-то вот изменения именно в российском обществе. И я бы сказал, что в данном случае российско-грузинский диалог является именно каким-то вот даже вот пробным таким вот шаром для того, чтобы вообще российско-кавказские отношения как-то вот приобрели другую форму и как-то вот по-другому российское общество увидело. Потому что было время, когда вот грузины как-то они даже играли какую-то лидирующую роль для россиян в рассмотрении как кавказских вопросов. Ну, какие-то такие периоды были. Потом это все стерлось, потом это изменилось все. Потом вообще, так сказать, уже по-другому стал вопрос. И даже многие москвичи, они утверждали, что вот для нас, вот Северный Кавказ и Южный, это совершенно разные вещи. Мы понимаем, что это в пределах нашего государства, это что-то другое. А вот Южный Кавказ, это уже три отдельные страны, так сказать. И то, что там происходит, это абсолютно по-другому воспринимается. Вот не совсем это так. Дело в том, что вот наши народы пока еще подпадают вот под этот негативный имидж, так сказать, лиц кавказской национальности для россиян. И я думаю, что вот российская, я бы сказал, агрессия в ответ на действия Саакашвили в Цхинвали, но все-таки это была агрессия против суверенного государства, вот это как-то получило какую-то большую, так сказать, поддержку в российском обществе, и не было такой вот волны возмущения по поводу того, что российские танки разъезжают по территории суверенной страны, которая к зоне конфликта практически не имеет отношения, совершенно далеко за пределами зоны конфликта. И все-таки происходит вот да, в поте таких вот, да, под предлогом того, что это стратегический объект, их надо рушить и так далее, привести их в негодность, чтобы они не могли быть использованы в военных действиях. Ну, я считаю, что здесь очень серьезная проблема. Проблема того, чтобы как-то вот в так называемом постсоветском пространстве, чтобы возобладали какие-то вот трезвые оценки и трезвые взгляды на друг друга. И, значит, вот и взгляды на то, вот как в настоящее время развивается ситуация.
Ну, я согласна в том, что, да, действительно, и тех, и других, и третьих причислили бы к лицам кавказской национальности, и в этом одна из проблем российского общества – этот раздутый и эксплуатируемый в значительной мере национализм. Господин Саквиралидзе, а по вашему мнению, есть сейчас возможность развивать контакты на уровне общества?
Я думаю, да, такой возможности просто, если не будет политических барьеров, внутри барьеров нету. Но, наверное, это будет трудновато по одной причине, где русско-грузинские отношения не так уж важны. Важны русско-американские и русско-западные отношения. Агрессия к Америке и к Западу автоматически делает русских агрессивными во всем странам и людям, которые позитивно относятся к Западу. Пока будет такая ситуация, то любой народ западной ориентации русскими будет восприниматься как враг, независимо от непосредственного опыта взаимоотношений с этим народом.
Господин Попова, вы согласны с этой точкой зрения? И как ее надо менять?
Это вот фактор Запада как какого-то врага. Это существует практически во многих странах постсоветского пространства. И это неудивительно, если учесть, что мы все, так сказать, идем с советского государства, и многие люди именно до сих пор страдают советским менталитетом. Но с другой стороны, отождествлять Грузию как это, что какое-то исключительно прозападное государство, а все остальные постсоветские государства, нет, это тоже неверно. Да, в Грузии стремление к Западу, это историческое стремление, это еще со Средневековья идет. Но стремление Грузии к Западу – это просто стремление, прежде всего, к европейской цивилизации. А европейская цивилизация к настоящему времени – это не воинствующая цивилизация, это мирная цивилизация. И, конечно же, мы в своих шагах в этом направлении не всегда адекватны, иногда допускаем ошибки. Но отождествлять, я знаю, что вот многие мои российские коллеги говорили, что для определенной части россиян война России в Грузии была – это не просто война против Грузии, это война против Соединенных Штатов. Что абсолютная ерунда, это никак не является правдой, потому что бомбили не американские города и села, а бомбили грузинские города и села, поэтому это абсолютно разные вещи. Тем более, что очень важно подчеркнуть, это, наверное, многие радиослушатели не знают, что Тбилиси с воздуха была объектом бомбардировки два раза. Один раз, когда немецкие самолеты бомбили, это попало тогда на территорию зоопарка, и второй раз уже российские самолеты. Это горькая правда, но правда. И это же взгляд Грузии, что они кто-то здесь воюет против американцев, тоже неверно. Грузия хочет быть независимым государством, и Россия должна это, к этой идее свыкнуть. А стремление Грузии в НАТО, это прежде всего стремление Грузии быть независимой. Независимой, потому что защита от агрессии Грузии представляется таким, как и многим странам, именно в рамках НАТО. Но это вовсе не означает, что сейчас Грузия уже член НАТО, поэтому война против Грузии – это война против НАТО или каких-то американских солдат.
Господин Хуцишвили, ваше мнение?
Я согласен с господином Попова о том, что отношение Грузии к Западу это не является игрой с нулевой суммой. Что, значит, прозападность означает антироссийскость. Ничего подобного. Стремление к Западу в Грузии – это означает европейскую, значит, ориентацию. Значит, страна, которая исторически она имела как-то вот какое-то влечение к тому, чтобы стать европейской державой. Правда, я не согласен с тем, что вот, знаете, мы были, так сказать, испокон веков европейцами, да ерунда это все. Но то, что вот у нас было какое-то стремление, чтобы именно ближе к Европе, это факт. уже давно, уже это объявленная и совершенно поддержанная населением позиция, что Грузия должна стать европейским государством, полноценным европейским государством и членом, так сказать, европейской семьи. Значит, и в рамках этого воспринимается и сближение Грузии с Америкой, и сближение Грузии с системой коллективной безопасности европейских и вообще западных государств, которые являются НАТО. А какая еще другая альтернатива коллективной безопасности существует? Покажите. То, что, предположим, мы членами были СНГ, у людей с этим связаны какие-то вот гудкие, так сказать, вот воспоминания о том, что в этот период обострились грузинские конфликты. В это время как раз вот было вмешательство, которое вот население, общество грузинское воспринимает как именно поспособствование сепаратизму на территории Грузии. Вот так воспринимается. Как в реальности все было, это не важно. Главное, что это устойчивое восприятие существует в грузинском обществе, что Россия развивала сепаратизм на территории Грузии. Ввиду этого уже та система безопасности, которую представляет Россия, для грузин, она ненадежна. Уже, значит, с ней будущее связывать, так сказать, трудно. А что же является альтернативой? Вот европейское сообщество и система коллективной безопасности НАТО. Вот потому в этом направлении все пошло. А не потому, что вот это все делается так, что вот Америка обязательно, так сказать, вот должна быть против. Это все должно быть как-то вот в ракурсе американско-российского противоборства рассматриваться. Да нет, Грузия, она не в этом плане, она с самого начала была. Может быть, потом кому-то захотелось, чтобы именно в этом свою роль утвердить именно в этом ракурсе. Но с самого начала и в общественном срезе, да, значит, это совершенно не так выглядело и сейчас даже не так выглядит.
В круглом столе сегодня участвовали Георгий Хуцишвили, профессор, директор Международного центра по конфликтам и переговорам, доктор экономических наук, ведущий сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Владимир Попава и доктор психологических наук Ромас Саквариледзе. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он разговаривает, то он общается с женой, с папой.
Нам необходима стабильность, открытость и предсказуемость, которую
он содержится в одиночной камере.
Был отказан давление.
Согласно имеющимся документам, вот лишь часть.
Мы приветствуем решимость правительства Ирландии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».